Юрий Николаевич Тынянов. Пушкин. Часть первая. Детство. Глава первая. Майор был скуп. Вздохнув, он заперся у себя в комнате и тайком пересчитал деньги. Вспомнив, что еще в гвардии остался ему должен товарищ 120 рублей, он огорчился. Шикнув на запевшую не вовремя канарейку, переоделся, покрасовался перед зеркалом, обдернулся, взял трость и, выбежав в сени, сухо сказал казачку: «Собирайся, да надень что-нибудь почище». Потом, засеменив к боковой двери, приоткрыл ее и сказал нежно: «Я пойду, душа моя». Ответа не было. На цыпочках, пройдя к выходу, майор тихонько открыл дверь, стараясь, чтобы не скрипело. Казачок шел за ним с баулом. Дом стоял во дворе. За домом был сад с цветником, липой и песчаными дорожками. Казачку было ведено гнать оттуда соседских кур. Дворовый пес, заслышав шаги, пророптал во сне. Майор юркнул в калитку. Шел он довольно свободно, но было видно, что опасается, как бы не окликнули. Он пошел по улице. Немецкая улица, где он жил, была скучна. Длинный, серебристый от многолетних дождей забор, слепой образок на воротах и грязь. Дождя давно не было, а грязь все лежала, комьями, обломками, колеями. Шли какие-то немцы-мастеровые, баба несла гуся. Он не взглянул на них. Переулками он вышел к Разгуляю, местности, получившей свое название от славного кабака. Здесь он стал нанимать дрожки, торгуясь с извозчиком. Причем лицо его сделалось необыкновенно черством. Извозчика нанял до Покровских ворот. Кляча потрухивала, а сзади бежал казачок с баулом. У Покровских ворот майор с леса вышел на бульвар. Выйдя на бульвар, он преобразился. В голубом галстуке, под цвет глаз, опираясь на легкую трость, он косил по сторонам и шел медленно, обмахиваясь шелковым платком, как бы ловя полуоткрытым ртом прохладу бульвара. Вскоре он купил у девочки сельский букет. Был июль месяц, и солнце пекло. Казачок шел за ним на большом расстоянии. Так он прошел до Мясницких ворот и добрался до охотного ряда. Шел он беззаботно, слегка подпрыгивая и беспрестанно озираясь на проходящих женщин. Казачок, отирая пот рукавом, брел за ним. Он спустился в винный погреб. Несмотря на ранний час, здесь уже были два знатока, спорившие о достоинствах бургундского и лафита. Он долго выбирал вино, стараясь выбрать лучше и дешевле. Выбрав три бутылки, одну Сен-Пере и два лафита, он небрежно уплатил и, указав на вино казачку, сказал нежно и так, чтоб слышали окружающие: «Да ты адрес, дурачок, помнишь? Ну, конечно, не помнишь. Повтори же. Рядом с домом графини Головкиной. Дом гвардии майора Пушкина. Там тебе всякий скажет». «Нет, ты, дурак, не запомнишь. Я уж запишу. Ты у бутошника спроси». И с легким смехом записал. Казачок бесчувственно смотрел на него и сунул записку в дырявый карман. Гвардии майор, или вернее, капитан-поручик, уже год как был в отставке и служил в Крикскомиссариате, так что и форма его была совсем не гвардейская. Но он все еще называл себя гвардии майор Пушкин. Время стояло хладное, и дул Борей или Норт для хороших фамилий, как говорили для того, чтобы не упоминать имени императора Павла. Поэтому, называя себя гвардейцем в Крикскомиссариатском сюртуке, майор как бы намекал на причину отставки и временность ее. На деле он должен был выйти в отставку так же, как и брат его Василий Львович, потому что для гвардейской жизни не хватало средств, а Крикскомиссариат давал жалование. У него вместе с матерью, братом и сестрами были земли в Нижегородском краю. Село Болдино было настоящая боярская вотчина, 3000 душ. Да беда была в том, что в несчастном разделе 9 лет назад принял участие и единородный сын отца от первого брака и отсягал большую часть земли и душ себе и своей матери. В душе своей Сергей Львович навсегда сохранил с этого времени опасливость по отношению к родне, а единородного брата изгладил из памяти. В отчине Сергей Львович никогда не бывал и болезненно морщился, когда матушка намекала, не без яду, что не мешало бы, дескать, заглянуть. Знал, что числится 1000 душ, никак не меньше, что есть там в селе мельница на речке, от казны поставлен питейный дом, а кругом густой лес. А что там в лесу, неясно себе представлял. Ягоды, волки. Получая доходы, всегда им радовался, как кладу или находке, и мгновенно чувствовал себя богачом. Когда же деньги задерживались, начинал смутно беспокоиться и тосковать. Гвардейское хозяйство было сквозное и карманы дырявые. Между тем, как гвардеец и человек молодой и чувствительный, при том, как говорили о нем барышни «бель-эспри», Сергей Львович имел постоянный успех. Он так тонко объяснялся по-французски, что невольно присвистывал и гнусавил, говоря по-русски. Зная все новые французские романсы, он питал интересы к отечественной словесности. Его удовлетворяла литераторская вольность и общежительность. Где можно было отдохнуть сердцем? Среди литераторов. Сергей Львович отдыхал среди них и никогда не пропускал случая посетить Николая Михайловича Карамзина, пророка всего изящного. Нынче он несколько перегорел, охладился, стал более существенен, но был всегда снисходителен и любезен, мудр. Для Сергея Львовича он был как бы путеводной звездой. Он жил по-прежнему в доме Плещеева по Тверской. 2,5 года назад Сергей Львович женился. Жена его была существо необыкновенное. Петербургские гвардейцы звали ее «прекрасная креолка» и «прекрасная африканка», а ее люди, которым она досаждала своими капризами, звали ее за глаза «арабкою». Она была внучкою арапа, генерал-аншефа, а ранее друга и камердинера Петра Великого, известного Абрама Петровича. Злодей-отец бросил ее с матерью в самых ранних летах, и она росла как бы сиротою. В судьбе ее, впрочем, приняли участие ее дядя, генерал-цейхмейстер Анибал, владевший прекрасным имением Суйдой, да генерал-майор Анибал, живший в Псковском округе. Братья Пушкины, случалось, гащивали у генерал-цейхмейстера, а брат Василий Львович, занимавшийся стихотворством, даже воспел Суйду и ее хозяина. Да и отец их, араб, тоже не был камердинером, а, скорее всего, другом императора Петра, а если и был, то все же имел чин генерал-аншефа. Анибал было гордое имя. Кроме того, Надежда Осиповна была очень хороша. Влюбившись без памяти, Сергей Львович приволокнулся по всем правилам хорошего круга и вовсе не рассчитывал жениться. Однако очень скоро просил руки, все еще не думая, что женится, и неожиданно получил согласие красавицы. Несмотря на запутанные семейные обстоятельства, она принесла майору небольшое сельцо в Псковской губернии. Дано было также понять, что после смерти отца она получит изрядное село по соседству. Отец же ее, хотя и не был злодей в собственном смысле, но был человек крайнего легкомыслия. Он женился от живой жены на одной псковской прелестнице тогдашних времен, уловившей его и обобравшей до нитки. Притом не только его, но и семью, и даже брата. Мотовство его было удивительное. Он был враг денег и точно все время летел вниз по откосу, не имея времени остановиться. Когда появлялись деньги, он тотчас на них покупал золотые и серебряные сервизы для прелестницы. Дело о двух женах, из которых каждая считала его и другую жену злодеями, заняло большую часть его жизни. Тяжба со второй тянулась и теперь. Старая прелестница то съезжалась с Осипом Абрамовичем, то уезжала от него и в обоих случаях требовала денег. Теперь он жил, проводя, по слухам, дни в удивительных для старика непотребствах в своем селе Михайловском. Рядом же с Михайловским было сельцо Кобрина, приданное молодой африканке. Императрица Екатерина скончалась, гвардейские шалости приутихли. У молодых родилась дочь Ольга. Из Петербурга приехала гостить матушка Марья Алексеевна. Сергей Львович, увидя себя женатым, вышел в отставку. Ему было 29 лет. Семейный дом рисовался Сергею Львовичу так. Увитый плющом, с белыми колоннами, пускай деревянными. И это было первое его смутное недовольство жизнью. Он, оказалось, мало смыслил в выборе и устройстве своего дома и счастья. Дом был наемный, случайный, и житье сразу же пошло временное. Ни усадьба, ни Москва, окраина, и не дом, а флигель, который построили на живую нитку английские купцы, под контору. Нынешний государь был крутого нрава, англичан не любил. Они дом продали чиновнику и уехали. Сергей Львович ненавидел всякие хлопоты. Он сразу снял дом, благо был дешев. От холостого житья осталась клетка с попугаем, да другая с канарейкой. Но образ жизни круто переменился. Месяц тому назад у него родился сын, которого он назвал в память своего деда Александром. Теперь, после крестин, собирался он устроить курток, как говорили гвардейцы. Скромную встречу с милыми сердцу, как сказал бы он сейчас.